Взрыв на Тритоне ничем не грозит ТФ-метрике, хотя и тряхнет ее хорошенько. С самим Тритоном ничего не случится, разве что пробежит восьмибальная волна Тритона-трясения. Что еще? Перемена знака в управлении пространства-времени, вспомнил он снова. Кирилл упомянул об эффекте обратимости ТФ-поля и тангенциальное поле времени. Что он хотел сказать? Причем здесь встряска ТФ-метрики всего мироздания? Филипп отхлебнул глоток сока и поперхнулся. Он вдруг понял, что хотел сказать Травицкий своей смертью. Не хватало только одного звена в цепи гипотез и предположений, чтобы цепь стала прочной и вещественно осязаемой. И звено это было запрятано в колоссальной памяти умника, вернее, размазано по всем его блокам эфемерным пеплом электронных облаков, следов работы Василия Богданова. Торопясь, Филипп кое-как натянул МКАН, удивляясь, отчего он так неловок, потом увидел в руке бокал с соком, залпом допил и швырнул бокал в угол. Дважды во время работы срабатывал автомат психонагрузки, и дважды Филипп выключал его, пока не заблокировал насмерть. Во втором часу ночи он дрожащими руками снял МКАН и уставился перед собой слепым взглядом беспредельно уставшего человека. Проблема была решена. Точно так же сидел в этом кресле Василий Богданов, пришедший к такому же выводу только с помощью фантазии и интуиции, разве что организм его оказался слабее, чем у Филиппа. Инспектор просидел полчаса, не думая ни о чем, вслушиваясь в оглушительный гул крови в голове и пытаясь умерить сверлящую головную боль. Наконец, сказались результаты йога-тренинга. Боль слегка утихла, но все тело казалось ватным, хотелось лечь и закрыть глаза, пока истощенный нервной перегрузкой организм сам не приведет себя в порядок. Но вот сквозь утихающий гул кипящей крови в мозг пробились посторонние звуки. Филипп прислушался и понял, что это сигнал входного автомата. Кто-то просил разрешения войти. Филипп удивился. В четвертом часу кто-то решил поработать, кое-как встал, поморщился и открыл дверь. Перед ним стояла Аларика. «Ты здесь? О, Господи!» Женщина, всхлипнув, прижалась к нему, обняв за шею так, что стало трудно дышать. «Задушишь», — глухо сказал Филипп. «Как ты меня нашла?» «Помог дежурный по управлению. Думала, что с тобой что-то случилось. Вдруг заболело сердце. Начала искать, спрашивать, звонить, пока Жора Тунгусов не признался, что ты у F-аналитиков, если еще не ушел». «Я позвонила, но ты не отвечала, я чуть не сошла с ума. Господи, целый месяц ты не звонил, не приезжал, исчез куда-то, и я поняла, нуждаешься в помощи, но просить уже не стал бы», — пробормотал Филипп и поцеловал ее в ухо. «Рика, мне было плохо, потому что погиб Травицкий. Я знаю, но ведь ты же не виноват. Может быть, и не виноват, но он дал мне такую мысль». В мозг вдруг выплеснулась волна тревоги. «Тритон! Эксперимент опасен! Скорее в управление!» Он отстранил Аларику и едва не упал от нахлынувшей слабости. Испуганная женщина помогла ему добраться до кресла, и он, ничего не объясняя, потянулся к пульту связи. Несколько минут ушло на бесплодные вызовы Керри Йоса. Потом Филипп вспомнил, что уже ночь, и легче всего позвонить диспетчеру отдела. Обругал себя, вызвав дежурного. Керри Йос вместе с Томахом должны были находиться в этот момент на Тритоне или в центре управления экспериментом, то есть на крейсере УАЗ над Тритоном, и дозвониться к ним можно было только через ТРЭК, тревожный канал спасательной службы. Вспыхнул глаз Виома, развертывая световую нить в объем передачи, и вырезал окно в диспетчерский пункт. «Слушаю вас», — подняла голову над пультом диспетчер, строгая женщина с пристальными серыми глазами. «Ага», — пробормотал Филипп, опомнился. «Извините, я Ромашин, официал отдела безопасности. Мне необходимо срочно связаться с Керри Йосом или с любым из его заместителей. По косвенным данным, они сейчас не дома, а на Тритоне, где готовится эксперимент «Галактическое просвечивание». «Ждите», — лаконично отозвалась женщина. В течение нескольких минут она дозванивалась до узла связи на Тритоне. А Ларика в это время положила на затылок и лоб Филиппа прохладные ладони и наскоро провела сеанс биопереноса. Филиппу стало легче. Дежурная выслушала ответы абонентов и отрицательно покачала головой. На Тритоне никого нет, все руководители эксперимента находятся на борту крейсера «Светогор», но Керри Йоса нет и среди них. Час назад он покинул крейсер и улетел на Землю. Нет его и в управлении, связи с ним нет». «То есть, как улетел на Землю?» Филипп ошеломленно смотрел на дежурную. «Зачем улетел?» Женщина-диспетчер сочувственно оглядела его растерянное лицо и протянула руку, собираясь выключить связь. «Подождите!» — взмолился инспектор. «Тогда дайте связь со Станиславом Томахом или Никитой Богдановым. Они-то на крейсере!» Диспетчер, сказав кому-то «минуту я занята», снова принялась искать названных безопасников. Но ни Томаха, ни Богданова на Светогоре также не оказалось. «Ну, конечно», — пронеслось в голове, — «проверяют готовность постов по всей системе. Что же делать? Кому звонить? Морозову?» Диспетчер, видимо, заинтересовавшись странным абонентом, медлила выключать ВИОМ. «Может быть, вам дать канал с руководителем эксперимента на крейсере?» — предложила она. Филипп посмотрел на часы. До начала эксперимента оставалось немногим более 2 часов. «Попробуйте», — хрипло сказал он, откашлялся. «Хотя нет, спасибо, лучше вызовите кого-нибудь из ответственных за безопасность от управления». Через минуту переговоров диспетчер проделал это профессионально, четко, быстро, без лишних слов. ВИОМ мигнул, изображение в нем сменилось. Вместо круглого помещения диспетчерского пункта перед Филиппом раскрылся треугольный командный зал крейсера «Светогор», заполненный группами специалистов всех рангов, несмотря на то, что до начала эксперимента оставалось еще достаточно много времени.